Студия Лехар, вам здравствуйте. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 33 11. Есть приложение Радио Спутник. Его можно скачать в магазинах приложений, слушать прямой эфир, задавать вопросы, переслушивать уже прошедшие эфиры. Также можно слушать прямой эфир в телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». На Украине, по заявлению Харьковской военно-гражданской администрации, стали активно применяться боеприпасы с противопехотными минами, запрещенные Оттавскими соглашениями. Чем опасны так называемые лепестки, как избежать подрыва и вообще, каким образом происходит сейчас борьба вот с этим явлением, будем обсуждать прямо сейчас с ответственным редактором независимого военного обозрения, капитаном третьего ранга запаса Дмитрием Литовкиным. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Поздравляем вас с Днем военно-морского флота прежде всего.
Спасибо. Надо наших моряков поздравить, которые сегодня участвуют в спецоперации, в общем-то, выполняют задачи, которые перед ними стоят, и выполняют великолепно.
Да, но тем не менее, вот к этим событиям, вот есть эти самые Оттавские соглашения, ну или конвенция, да, Оттавский договор, по-разному называется этот документ, согласно этому документу, запрещено применять противопехотные мины, производить их, соответственно, то есть надо было их уничтожить, и огромное количество государств к этому документу присоединились на протяжении последних многих-многих лет, но вот тем не менее мы видим, по, опять же, сошлюсь на заявление военно-гражданской администрации Харьковской области, что ВСУ применяют такого рода боеприпасы. Ну, давайте просто расскажем, как они работают и вообще, что это такое, да, потому что были уже случаи подрыва, к сожалению.
Ну, давайте сразу поставим точки над «и». Да? Россия и Соединенные Штаты Америки не подписали эту конвенцию. Мы оставляем за собой право использования противопехотных мин. Mm-hmm. У нас есть, так же, как у американцев, такое основание, что границу нашей территории невозможно охранять без использования таких изделий.
Mm-hmm. А Украина...
Я не знаю, да, Украина... Не знаю статус Украины в данном соглашении, потому что, собственно говоря, не занимался этим вопросом, да? Вот. Но, по всей видимости, Украина обладает огромным советским арсеналом подобных изделий и активно их на сегодняшний день использует. Причем использует исключительно в террористических целях, потому что она минирует мирные города. Вот. Это вот, знаете, как в анекдоте, да? Да не доставать-то никому.
Да-да-да.
Вот, поэтому тут очень сложно говорить, да, мины советские, понятно, что на Украине их вагон и тележка, потому что в свое время Украина была второй страной после распада Советского Союза, которая получила огромнейший арсенал вооружений и военной техники, входила в десятку стран экспортеров вооружений и военной техники. И, собственно говоря, так как была международная конвенция, наверное, мины не продавались, да. Они остались. Вот они сегодня используются. Причем используются против собственного населения.
То есть, я так понимаю, это просто некие снаряды, начиненные вот этими лепестками, этими минами
это
противопехотными.
Реактивные, да, системы залпового огня, которые могут разбрасывать эти лепестки.
Вопрос, знаете, но он праздный, так сказать, для людей, которые, может быть, не очень разбираются в этом, но, тем не менее, все равно его регулярно задают наши слушатели. А почему, если говорить о Донецке, ну, о любом городе, в общем, когда работают РСЗО, реактивные системы залпового огня, их невозможно каким-то образом локализовать, как действует ПВО? Давайте, может быть, еще раз скажем, да, в чем проблема. Насколько я понимаю, артиллерийские снаряды ПВО не может перехватить. А вот если говорить о снарядах реактивных.
Ну, если мы посмотрим на статистику, да, то выпустили, сбили. Но понятно, что все сбить невозможно, потому что это все-таки широкий фронт, да, и нельзя в одном месте держать большую часть ПВО, потому что ударят в другом месте. Да, и есть, вот, скажем, наша территория в Брянской области, да, которую надо защищать. Есть территория в Донецке, есть в Херсоне. Вот, ну, просто рук на все не хватает.
Что касается вот линии соприкосновения, как уже принято говорить, последние годы, вот тоже задаются вопросы о том, когда же она будет там отодвинута куда-то, но от Донецка, скажем так. Вот сегодня Довольно свежая информация о том, что и Горловку, Макеевку обстреляли калибром 155 миллиметров, снарядами калибра 155 миллиметров. Это натовский калибр, так называемый. Ну, и, соответственно, да, тяжелая артиллерия. Да, ну, в общем, это все давным-давно уже стало регулярно. Не первую неделю, наверное, не первый месяц. В общем, ситуация пока вот на этом уровне держится. Кстати говоря, уже даже есть информация о том, что, возможно, это... Возможно, велась стрельба из гаубиц М3 М777. Но там разные другие есть, неважно. Калибр 155 миллиметров. Вот пока ситуация такая. Что тут можно сказать?
Вы знаете, сейчас идет наступление на Авдеевку. Если вы посмотрите на карту Донецкой области, да, то Донецк находится буквально на линии соприкосновения вооруженных сил. На сегодняшний день мы практически очистили Луганскую область, да, и сейчас движемся в направлении освобождения Донецкой области. Донецкая область огромная, это практически территория Франции, опять же говоря, если смотреть на карту. Угу. Вот, соответственно, вот сегодняшнее вот направление движения наших войск, да, это освобождение Авдеевки, из которой, собственно говоря, и ведется обстрел Донецка. Вопрос несколько дней. Но это очень оптимистичный прогноз, потому что в Донецкой области создан очень серьезный укрепрайон ВСУ.
Mm-hmm.
Да, это долговременные бетонные сооружения.
Там какая-то эшелонированная оборона, да, несколько линий, да. В общем, с ней очень сложно. Да, вот что с этим, с этим делать, да, потому что, ну, 8 лет готовились к этому, копали там бетонные сооружения всякие.
Ну, прекрасно, президенты не штурмовать в лоб.
Угу. А тогда что можно делать?
Это касается вообще всего хода спецоперации. Мы никуда не торопимся. Мы свои задачи, которые перед нами стояли, решим. Да, выполнение тех обязательств, которые были приняты в рамках первого этапа спецоперации, второго этапа спецоперации, а по большому счету это вообще выполнение Минских соглашений, которые вместе с нами приняли Берлин и Париж. Да, мы как гарант этих Минских соглашений, которые предполагали федерализацию Украины, мы выполняем. Вопрос сохранения жизни наших ребят, которые там находятся. Ребят из ДНР и ЛНР.
Угу.
Не все надо брать в лоб. Время играет, по большому счету, в настоящее время в нашу пользу. Поставки западных вооружений, да, они же, вот если вы посмотрите на цифры, да, ну, это смехотворно, это имитация ленд-лиза и поддержки, помощи. Понятно, что Украину на сегодняшний день обращают в экономическое рабство. Вопрос, какую Украину обращают в экономическое рабство? С чем будет Украина расплачиваться? Это совершенно непонятно, потому что те регионы, в которых на сегодняшний день находятся союзные войска, они принимают решение, да, либо о независимости от Украины, либо о вступлении в состав Российской Федерации. Нам не надо спешить, и поэтому маленькими шажками потихонечку будем молоть муку.
А вот еще такой вопрос, он касается советского и западного вооружения, но поставляют какими-то партиями. Ленд-лиз действительно не похоже, что он заработал на полную силу. Это же не просто поставки, а именно производство оружия, а потом уже поставки. Да? То есть это...
Там о производстве оружия не идет.
Да-да, но по идее это должна быть некая...
Из наличия. Причем, видимо, из наличия это, что называется, складского хранения, да, то есть есть же информация, что многие системы приезжают на Украину, их надо технически обслужить для того, чтобы они вообще заработали.
Ну да. Вот смотрите, просто пишут периодически, что обстреливают Донецк и другие города именно из еще советского оружия, ну, из ураганов, градов.
Уже в меньшей степени.
В меньшей степени, но все-таки сказали, есть,
155 миллиметров, да. Это уже натовский стандарт.
Но все-таки такие обстрелы тоже ведутся. Я почему спрашиваю? Потому что в Киеве регулярно заявляют о том, что у нас уже советского оружия никакого там, ну, или российского, да, на первом этапе там, которое в 90-е делалось, уже ничего не осталось, да, только западное. Но при этом мы видим, что вот используются и старые. То есть какие-то, как-то можно вообще соотношение на текущее ВСУ понять? Вот сколько там западного, а сколько еще осталось советского?
Ну, вы знаете, это же пиар, да, это вранье. Они же выторговывают западную помощь. Вот, поэтому они могут рассказывать о том, что у них советского не осталось, но я не поверю. Просто представляя как бы вот Советский Союз, да, и то, что Украина была той страной, в которой после развала Варшавского договора свозилось оружие из Восточной Европы. Угу. Я просто был непосредственным участником перегрузки вот этих вот эшелонов, которые приходили. Я видел эти склады. Да, они торговали направо и налево этим. Но все распродать невозможно, да, даже вот те же вот эти мины, лепесток, которые у них остались. Они же находятся в составе снарядов для реактивных систем залпового огня. Их же не руками разбрасывают.
Ну да, совершенно справедливо. Вот еще какой вопрос, может быть, даже он не совсем военный, просто информация о том, что за сутки значит, из ДНР, ЛНР пересекло границу Российской Федерации, ну, уехало 18 тысяч человек, ну, понятно, что обстановка очень тяжелая, люди пытаются как-то найти более спокойные места, это просто инстинкт самосохранения, но, тем не менее, вот, ну, мы видим эту тенденцию. Вот как, на ваш взгляд, сейчас лучше выстраивать вот всю эту политику, я уж не знаю, как ее назвать, да, ну, вряд ли можно назвать миграционной, ну, просто вот социальную, наверное, скорее всего. С одной стороны, не хотелось бы, чтобы регионы как-то обезлюдивали, а с другой стороны, нужно людей, в общем-то, сохранять, да, так сказать, они не находятся в безопасности. Вот как золотую середину здесь
мы
найти?
Мы продекларировали, да, что население Украины не является для нас военной целью. Угу. Это наши братья, вот это люди, с которыми нам придется жить дальше, да, и любая помощь, которая сегодня оказывается, волонтерами, которые доставляют гуманитарную помощь, вот, собственно говоря, государством, которое доставляет зону конфликтов, гуманитарную помощь, да, это любая социальная поддержка людей, которые хотят покинуть зону конфликтов, да, и перейти на территорию Российской Федерации, это надо обязательно делать. Потому что, по большому счету, война закончится.
Угу. Понятно. Ну
мы
что ж,
должны будем жить.
Да, это совершенно справедливо. Спасибо большое. Ответственный редактор независимого военного обозрения, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин.